Житие преподобного мученика Афанасия Брестского. Снедаемый скорбью, что не только король с польской шляхтой, но и свои братья духовные не хочет поддержать великое дело успокоения веры православной, Афанасий, подражая Христа ради юродивым, притворился как бы безумным. Вышел из темницы нагим, имея на себе только клобук да парамант для показания своего звания. Вымазался в болоте и, поражая себя посохом, бегал по улицам Варшавы и восклицал громким голосом: «Горе проклятым и неверам!» Преподобный имел намерение вбегать в костелы и возглашать те же слова, но его догнали слуги владык, съехавшихся на сейм, и, втолкнув в болото глубиной выше колен, продержали его до прихода с постоялого двора воза. Произошло это в марте месяце. Страдалец терпел великую стужу. Еле живой на вазу был доставлен во владычную гостиницу и снова кинут в заключение. По жалобе некоего Даниловича, архиерейского писаря, старшие отцы судят преподобного и, не имея на это никакого права, постановляют решение, лишают его игумества и пресвитерства. Затем препровождают его, как зачумленного, от одной духовной особы к другой, и по окончании сейма отправляют на суд к киевскому митрополиту, которым тогда был знаменитый Петр Могила. Консистория митрополита оправдала Афанасия, и варшавское определение было уничтожено. «Когда я на суде, — замечает Афанасий, — припомнил, как меня в Варшаве водили от гостиницы к гостинице, отец Гизель сказал: как от Анны к Каиафе, то есть сравнил варшавский суд над Афанасием с судом первосвященников иудейских над Иисусом Христом». Восстановленный в пресвитерском сане, преподобный неоднократно совершал святые литургии в Киеве, как в пещерах, так и в церкви Успения Богоматери. А когда православное Брестское братство вошло к митрополиту с просьбой вновь прислать на игуменство святого Афанасия, Петр Могила исполнил ходатайство братчиков. В грамоте братству по поводу возвращения игумена митрополит ставил на вид, что преподобный посылается на игуменство после надлежащего вразумления духовного за поступок, который всей церкви российской причинил скорбь и трудности, и что брестский игумен вперед будет осторожнее поступать в делах церковных, особенно же перед королем, его милостью, господином нашим милостивым и всем пресветлым его сенатом. Вернувшись в Брест, святой Афанасий всей душой отдался монашеским подвигам с братьей веренного ему Симеонова монастыря. Но обстоятельства в Западной Руси слагались в то время так, что тихая и уединенная жизнь иноков постоянно прерывалась. Православные, как духовенство и монахи, так и миряне терпели много притеснений за свою веру. Не раз испытывали от своевольных школьников иезуитских и от инуитских попов ругательства, позорные насмешки и битье, нападения и всякого рода бедствия. Один униатский архимандрит, насильно захвативший на большой дороге монахов, посланных к святому Афанасию из Купятского монастыря, священно иноку отрезал бороду, диакона раздел до нога и обоих прогнал, а двух монастырских коней со всеми вещами грабительски присвоил себе. Дошло до того, что никому из монастыря нельзя было показаться на улицу, не подвергаясь ругательствам. На каждом месте, рассказывает святой Афанасий, во дворах и судах ругаются над нами и кричат на нас: «Гу-гу! Русин! Волк! Схизматик! Турко-гречен! Отщепенец!» Так как канцлер Сапега считался покровителем Брестского монастыря, обитель имела землю им данную, то преподобный в 1644 году ездил к Сапеге в Краков и просил своего прежнего хозяина, чтобы он выхлопотал у короля охранный лист для православных жителей Бреста, которые не находят в судах защиты от притеснений со стороны униатов. Но гордый вельможа дал такой ответ преподобному. «Поп с попами подрался, а мне какое дело? Сделайтесь униатами и будете жить в покое». Обиды и притеснения, которые отовсюду сыпались на православных, разумеется, не могли не волновать преподобного. В сильном возбуждении он становится на молитву перед Купятицкой иконой Богоматери и опять явственно слышит голос, исходящий от святой иконы. «Афанасий, проси еще с помощью моего образа на будущем сейме перед королем польским и польским государством о полном уничтожении проклятой унии. Хорошо будет, если послушают и уничтожат ее. Поживут еще счастливо в будущих летах». Устрашенный видением, святой Афанасий 5 дней был чрезвычайно слаб, не пил, не ел и все раздумывал о том, как ему поступить. Он знал, что смелые речи на сейме снова вызовут суд над ним и осуждение, и в то же время боялся нарушить волю Божию. Смущался великостью дела, которое на него смиренного возлагал Господь, и успокаивал себя тем, что даже ослица Валаама говорила некогда по воле Божией. Подобно другим инокам, хотел бы преподобный сидеть в обители, молясь Творцу своему за себя и за всех властей, духовных и светских, а особливо за своих благодетелей. Но, вынуждаемый волей Божией, он начал готовиться к генеральному сейму 1645 года. Преподобный Афанасий имел намерение, как в предшествующий сейм, поднести королю и сановникам в нескольких тетрадях снимок Купятицкой иконы Пресвятой Богородицы вместе с описанием чудес от нее во время путешествия в Москву, а затем сделать предложение об отмене унии и успокоении православной веры. Но преподобному не суждено было осуществить свои намерения. В ноябре 1644 года он был арестован в Бресте, отвезен в Варшаву и брошен в оковы, в которых содержался более года. И в тюрьме, как на свободе, преподобный более всего отдавался скорби о тяжелом положении православной церкви в польско-литовском государстве и мысли о полном и общем успокоении истинной веры. Лучшим выражением его тогдашнего настроения служит стихотворение, которое он составил, сидя в тюрьме, и, положив на голос, распевал для утоления душевной боли. «Пошли покой церкви своей, Христе Боже! Не знаю, может ли кто из нас терпеть дальше. Дай нам помощь в печали, чтобы мы всецело отдались вере святой, непорочной». Когда надзор за преподобным был ослаблен, он, сидя в тюрьме, усердно занялся составлением памятной записки, которая подана была от его имени королю Владиславу 29 июня 1645 года во время заседания Генерального Сейма. В записке своей преподобный доказывает: «Русь с самого принятия христианства стояла в церковной зависимости от Константинопольского патриарха, а униаты, отбегшие пастыря своего законного и отдавшиеся другому, ненастоящему папе, подлежат анафеме, как отступники от веры. Самая уния принята была духовными по корыстным побуждениям. Например, епископ Игнатий Поций, один из ее защитников, добивался сенаторского кресла. Митрополит Рогоза и епископ Кирилл Терлецкий склонялись к унии, привлекаемые вольностями, которые им обещаны от лица папы. От того часу, говорит святой Афанасий, как Каин Авеля и Измаил Исаака, так проклятый униат бил и преследовал православного брата своего и по сие время с помощью прислужников и врагов правды святой. При попущении Божьем, как хочет, так и злодействует, бедных людей, всякого сословия, как в братствах церковных, так и во всяких советах, судебных и ремесленных, клевеща безбожно, грабит и дерется всего, что имеют православные христиане, с веры святой, с совести чистой, славы доброй, с имущества, всячески поносит их и бьет. Кроме того, и это хуже всего, печатает, отбирает, повергает в нищенство и уничтожает церкви, мешает свободе благочестивой совести. Во многих разных местах в королевстве христианском ради той проклятой унии и по сие время совершаются ненужные к кровопролития. В конце концов, и с казаками из-за той же унии была внутренняя бесполезная война. Из-за нее милость исчезла чуть не во всех. Из-за нее ласкательство, подхалимство, зависть, предательство, злодейство и, хуже всего, размножается проклятая вражда. Из-за нее погиб порядок духовный и светский. Святой Афанасий обращается к королю с мольбой отменить унию, введенную королевской властью. Духовные отцы епископа уже не могут улучшить положение, так как сами нуждаются в исправлении. При вступлении на престол король присягу скрепил обещание умерить православную церковь, а между тем этого не сделано и доселе. Не нужно насилие ни на чьей совестью. Пусть униаты остаются, если хотят, при своих заблуждениях. Но и пусть православные будут свободны о своей вере. Неизвестно, как эта горячая мольба узника была принята королем. Думая, что бумага не дошла до него, преподобный с темницы пишет второе прошение, в котором обращается к королю с трогательным воззванием. «Смилуйся, наияснейший король польский, господин мой благосклонный, над гонимую восточную церковью, которая находится в твоем королевстве». Это прошение во время проезда короля по Варшаве было брошено кем-то в его карету и прочитано Владиславом IV, но распоряжение по нему не было сделано. Еще одна бумага, назначавшаяся королю, не была им принята. «Не нужно больше ничего», — сказал он. «Я уже приказал выпустить его». Действительно, 19 октября 1645 года по приказу Владислава было написано киевскому митрополиту, чтобы он прислал взять к себе Афанасия, который заслужил наказание, но его королевская милость оставляет без внимания. Вместе с тем от митрополита требовалось послать беспокойного для польской власти игумена в такое место, где бы он не мог уже чинить никаких тревог. Тем временем с преподобного сняли оковы и ослабили надзор, так что он мог свободно получать письма от близких ему людей. Одно из присланных в тюрьму писем, утешая узника, называет его исповедником. Преподобный сравнивается здесь со святым апостолом Павлом, и говорится далее, что среди запустения он процвел, как благоуханный цвет, сияющий не только российскому народу, но всему соборному вселенскому благочестию. Хотя святой Афанасий мог легко бежать из тюрьмы, но он не соблазнялся свободой и требовал суда над собой, или, по крайней мере, приема у короля. Он рассылал письма и прошения к лицам, влиятельным при дворе, чтобы они спросили ему у короля прием, и король было согласился выслушать игумена, но католическое духовенство отговорило Владислава, и 3 ноября 1645 года преподобный был отправлен с двумя драгунами в Киев. Явившись к митрополиту Петру Могиле, святой Афанасий представил ему подробный отчет о своих деяниях в Варшаве с приложением в копиях документов, которые им были даны королю. Вероятно, преподобный надеялся, что митрополит и на этот раз оправдает его, как оправдал раньше, и отошлет опять на игуменство в Брест. Но королевское повеление возымело свою силу. Подвижник был оставлен в Печерском монастыре как бы под началом. Заключение преподобного в Киеве сильно волновало многочисленных его почитателей, и один из них по имени Михаил писал по этому поводу наместнику и братьям Брестского монастыря в следующих выражениях. «Извещает ваше благочестие меня, что пречестный отец Афанасий разрешен от узилища иноверных и послан в Киев на заключение к единоверным. Это дивно для меня, ибо и Христос Господь наш пострадал не от неверных, но от верных своих предан был в руки человек грешных. Пророчествует господин отец Афанасий, что уния погибнет. Я бы веровал этому, если бы видел наши заслуги, но я не вижу их и не смею веровать в конец унии. А почему? Спросите, потому что наша Русь этого не хочет, особенно же старейшины. Кто не желает ратовать против унии, тот стремится к ней, поэтому наши старейшины хотят унии, если не словом, то делом, что еще хуже. Вероятно, под влиянием этого ясно обнаружившегося расположения православных к святому и последовавшей 1 января 1647 года смерти Петра Могилы, преподобный получил свободу и вновь вступил на свое игуменство. Но недолго святой Афанасий наслаждался покоем в тихой обители Брестской. Весной 1648 года в Малороссии вспыхнуло казацкое восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. Началась несчастная для поляков война. Православное население Литвы и Польши во время войны страдало еще больше, было на постоянном подозрении в измене польскому королю, в соучастии с восставшими казаками. И святой Афанасий принял тогда мученическую кончину, несправедливо обвиненный в измене. О суде над преподобным и его казни обстоятельно рассказывает особая повесть, составленная под сильным впечатлением скорбных событий послушниками Брестской обители святого Симеона, почитателями святого Афанасия. Что мы видели своими глазами, что могли узнать от других людей о муках и отшествии из мира сего покойного отца Афанасия, нашего игумена, о том пишем и свидетельствуем. Кто-то недобрый в то время поднял войну с казаками, и встали великое преследование и неосновательное подозрение от иноверных на бедную Русь во всей короне польской и великом княжестве литовском. Покойный отец игумен уже не говорил ничего противного униатам, сидел себе тихо в монастыре в то тревожное время. Вдруг паны из капторовых судов воеводства Брестского по навету пана Шумского, в то время капитана Королевской гвардии, прислали несколько человек шляхты в наш монастырь, чтобы взять игумена в замок. А был тогда день субботний, именно 1 июля, и покойный сам служил литургию в храме Рождества Пречистой Девы Богородицы в другом своем монастыре. Когда он, находясь у престола, заметил в церкви как раз во время пения иже херувима шляхту, за ним пришедшую, сильно встревожился, как бы впал в забытье и стоял долго, ничего не совершая, так что можно было пропеть херувимскую песнь в другой раз. Потом оправился, опять начал служить и всю литургию окончил чинно. А по окончании обедни выслушал от шляхты, что она пришла за ним, и немедленно, никуда не заходя из церкви, взявши с собой другого брата, пошел в замок. Там, став перед панами с судьями, начал сперва громко говорить им и с почетом к судьям привел то, что святой апостол Павел был перед царем Агриппою и считал себя счастливым, так как знал, как ему защищаться. Но паны-судьи отнеслись с презрением к речи покойного игумена и, не слушая больше, приказали доносчику, названному пану Шумскому, начать докладывать дело против него о посылке каких-то листов и пороху казакам. А отец игумен отвечает на это: «Милостивые паны, это клевета и ложный вымысел, будто я посылал листы или порох казакам. Ведь вы имеете немало дозорщиков, пошлите за ними, и пусть они покажут, если я когда-нибудь и куда-нибудь отправлял порох. Что касается листов, то пусть ябедник приведет какое-нибудь доказательство, что я посылал их, как он клевещет». Тогда немедленно послали доносчика Шумского и других при нем, чтобы перерыли наш монастырь и отыскали порох и листы. А когда ничего не нашли там и уже уходили назад, доносчик отрыгнул злобу свою и сказал гайдукам: «Что же вы не подкинули какого-нибудь мешочка с порохом и не донесли, что нашли тут у монахов?» Увидали затем и сами паны-судьи, что не было никаких доказательств вины игумена, а одна только пустая молва, вернее, клевета, и успокоились. Но стали допрашивать о другом предмете и сказали: «Но ведь ты унию святую бесчестил и проклинал. Положивши на себя знамение креста Господня, покойный отец игумен в ответ на это произнес: «Ужели, милостивые паны, вы зато велели мне явиться к вам, что я бесчестил и проклинал вашу унию? Что я говорил на сейме в Варшаве перед его милостью королем Владиславом IV, господином своим яснейшим, и пред пресветлым его сенатом, что всюду провозглашал по воле Божией, то утверждаю и теперь, пред вами. Проклята ваша теперешняя уния, и ведайте по сущей правде, что если ее не истребите в своем государстве и православной восточной церкви не умерите, навлечете на себя гнев Божий». А сказал это громким голосом, чтобы те, кто был поодаль, могли хорошо слышать. Сейчас же на эти слова некоторые крикнули: «Казнить! Четвертовать! Посадить на кол такого схизматика!» И уже начали было его толкать от одного к другому и рвать во все стороны. Но паны-судьи велели всем на время из избы выйти, и, потолковав между собой, говорят отцу игумену: «Ты заслужил, чтобы тебя сейчас же предать позорной смерти, и она не минует тебя. А теперь мы приказываем взять тебя в темницу, пока не получим какого-либо указания из Варшавы». Тогда отпустили брата, с ним бывшего, а его отдали в тюрьму при арсенале в замке Брестском от Рождества Христова в год 1648, июля 1-го. Несколько дней спустя приказали наложить оковы на ноги его, и так он просидел в темнице до 5 сентября того же года. В это время покойный, то есть святой Афанасий, несколько раз посылал из тюрьмы некоего брата к панам-судьям, прося, чтобы сделали для него одно из двух: или приказали снять кандалы, или выпустили из арсенала, а в оковах он обещал ходить сколько ему угодно. Он задумал это, как сам объяснил нам, чтобы свидетельствовать перед ними и вразумлять, не отступят ли от своей давней и упорной привязанности к унии. «Ибо, — говорил он, — если поступят со мною столь мягко, что освободят или из оков, или из тюрьмы, то снесут и мои речи против унии. Если же не захотят позволить этой малейшей вещи, очевидно, не допустят большей и будут крепко стоять за унию. А затем, — пояснил он, — мы никак уже не можем надеяться на покой, который, как известно, отнят у нас в этом государстве во имя унии и с целью лишить Восточную Церковь, мать нашу, ее прав. Поэтому он, когда увидел, что не желают позволить ему ни того, ни другого, смело начал возглашать: «Не покинет государство этого меч и война, пока не сокрушат выю унии. Благочестие даст Бог, опять скоро зацветет, ей-ей, зацветет, а уния быстро погибнет». И часто бывало так, что он, когда заметят из арсенала шляхтичей, говорит им через окно такие речи. Однажды пришел к отцу игумену тот брат, который ходил с ним к панам на суд, и говорит ему: «Не хотели вас паны избавить ни от оков, ни от тюрьмы, а ведь война с казаками улегается». Затем братом пришла и шляхта служить, что отец игумен ответит на его слова, а он тотчас при всех произнес: «Не уляжется война, ибо не хотят из государства изгнать унии». Шляхта, услышав это, закричала: «Ах, какой схизматик!» Раз в присутствии князя и епископа, которых здесь не называем, приказали паны-судьи привести к себе покойного в оковах, и спросил его епископ, действительно ли он проклинает унию. Покойный сознался пред ним, говоря: «Действительно, она проклятая». А тот, не желая его больше слушать, ответил: «Скоро ты увидишь язык свой перед собою в руках палача», и приказал его опять отвезти и посадить в тюрьму. Когда миновал четвертый день сентября 1648 года и наступила ночь 5 числа, взяли покойного отца игумена из темницы и, расковав кандалы, проводили в обоз, подвижной укрепленный лагерь. Говорят, что перед отправлением его в обоз иезуиты, знавшие об осуждении его на смерть, ночью приходили к нему в темницу и, как привыкли поступать всегда, сперва словами-обещаниями старались отвратить его от православной веры, а потом стращали огненными муками. Но милостью Божией, ничего не успев, сами ушли вспять, а одного ученика своего послали к нему, побуждая, чтобы передумал и не губил себя. Но на это он велел ответить так: «Пусть иезуиты знают, что как им приятно пребывать в прелестях мира сего, так мне приятно пойти теперь на смерть». Что потом в обозе творили с ним, Об этом ходят между многими людьми такие рассказы. Когда его ночью припроводили в обоз и хотели отдать бывшему там воеводе Берестейскому, пан воевода не желал его брать к себе и сказал: «Для чего вы привели его ко мне? Он уже в ваших руках, делайте же с ним, что хотите». Когда же таким образом начальник выдал его, его взяли к себе те, которые давно жаждали его крови, иезуиты и их помощники униаты, и отвели в лесок, бывший недалеко от обоза, а от места, то есть города Бреста, в четверти мили, в левой стороне, по направлению к селу Гершинович. Там его сперва припекали огнем, а один гайдук стоял тогда поодаль и слышал голос покойного отца игумена, как он им что-то грозно отвечал во время мучений. Потом вдруг закричали на того гайдука и велели ему зарядить ружье двумя пулями, и в то же время приказали перед ним приготовить яму. Сначала требовали от покойного, чтобы он отрекся от своих слов об унии, но он ответил: «Что сказал, и с тем умру». Тогда велели гайдуку выстрелить ему в лоб из ружья. Гайдук, видя, что он духовный и знакомый ему, не торопился, но сперва испросил у него прощения и благословения, а потом выстрелил в лоб и убил. Покойный, уже простреленный двумя пулями в лоб на вылет, еще стоял некоторое время, опершись о сосну как бы своей силой, так что его велели сбросить в приготовленную яму. Но и там он сам обернулся лицом к небу, сложил крестом руки на персях и протянул ноги. Потом и нашли его так, лежащим в названном месте. В ту ночь, когда замучили покойного, великий трепет напал на нас и на всех мещан от этих дел. И хотя ночь была ясная и не виделось облака, даже воршин величиной, молния была ужасная и разливалась по всему небу. И так лежал покойный, неведомо для нас без погребения, от 5 сентября до 1 мая, в течение 8 месяцев. Мы знали, что его уже нет на свете, но не ведали, где его тело, пока один мальчик лет 7 или 8 не указал нам место, где оно было зарыто. Мы сперва желали увериться, подлинно ли это он или кто другой, потому что его могли оттуда тайно перевести на другое место. Земля, на которой лежало тело его, принадлежала иезуитам. Поэтому, дождавшись ночи, откопали его и, узнавши, что это подлинно он, немедленно перенесли его в другое место. При теле его не нашли ничего из вещей, кроме одной рубашки, и то изорванной, и одного сапога. На другой день, с позволения полковника Брестского, перевезли игумена в монастырь Рождества Пречистой Богородицы, а несколько дней спустя, 8 мая, совершив отпевание по чину церковному, похоронили его в склепике на правом клиросе в храме преподобного Симеона Столпника. Там и до сих пор тело его находится без истления. Знаки муки и смерти на теле его следующие. Под пахами с обеих сторон кости голые. Впрочем, тело по местам немного осталось, но и то от огня очень почернело. Во главе 3 отверстия. 2 близ уха с левой стороны, величину ружейной пули, а 3-я с правой стороны, за ухом, гораздо больше, нежели 1-е 2. Лицо у него все почернело от пороха и крови. Язык изо рта несколько вышел и усох промеж зубов. Думаем, что его похоронили еще живого, и это сделало с ним от великой тяготы смертной. Бог благодатью Своею да утвердит и нас в благочестии, и да пошлет терпение ради имени Его, святого. Преподобный Афанасий был местно признан святым весьма скоро после своей кончины в 1658 году, 5 января. Иннокентий Гизель, архимандрит Киево-Печерский, с Иосифом Нелюбович Тукальским в письме к царю Алексею Михайловичу говорят, что тело Афанасия, откровенно бывшее и доселе дивну Богу во святых своих, в Бресте пребывает нетленно. В 1666 году в Бресте было составлено на польском языке житие, в котором Афанасий называется святым и преподобным мучеником. Мощи его покоились сначала в медной раке, но 1816 года 8 ноября сгорели вместе с деревянной церковью святого Семена Столпника. Остались лишь обожженные частицы, которые в присутствии молящихся были уложены на оловянном блюде и помещены в Благовещенской церкви монастыря. В 1823 году для частиц мощей была устроена рака, и они поставлены открыто для всенародного чествования. В 1824 году монастырь был упразднен, его церковь обращена в приходскую, и святые мощи помещались в крепостном Николаевском соборе. По сооружению же в городе Семеновского каменного собора в 1865 году сюда были перенесены останки преподобного, где и пребывали. Память святого Афанасия, как мученика за веру, на юго-западе Руси была настолько живуща и сильна, что не нуждалась ни в каких внешних уверениях и свидетельствах. Поэтому до нас не сохранилось записи его чудес вплоть до середины XIX века. Под 14 ноября 1856 года в местных записях отмечается следующее знамение Божие от мощей святого Афанасия. Помещик Владимирской губернии Николай Александрович Поливанов, возвращаясь из границы, должен был задержаться в Бресте вследствие тяжелой болезни 10-летнего сына Александра. Болезнь развивалась быстро, и не оставалось никаких надежд на выздоровление отрока. Пригласив местного священника для напутствия сына святыми тайнами, отец стал горько скорбеть, что здесь нет святыни, как в центре России, чтобы можно было прибегнуть к ней с горячей молитвой об исцелении ребенка. Священник ему сказал, что в Бресте имеется святыня, мощи преподобного Афанасия, и Поливанов стал просить привезти ковчег с мощами, отправить при больном молебствие и приложить его к ним. Благочестивое желание отца было исполнено, и как только ковчег с частицами мощей прикоснулся к Александру, страдания болящего тотчас же прекратились, и он, вопреки ожиданиям врачей, вскоре совершенно выздоровел. 15 августа 1857 года благодарный отец прислал в Брест серебряную с позолотой раку весом 13,5 фунтов, в которую и были торжественно переложены мощи святого Афанасия. Под 14 мая 1860 года записано следующее чудо от святых останков преподобного. Местный протоиерей Василий Соловьевич страдал грыжей, так что у него стали выходить наружу внутренности. Доктора советовали больному сделать довольно тяжелую операцию, но он не согласился и стал готовиться к смерти. Исповедовавшись, он пожелал перед приобщением святых тайн отслужить молебен святому Афанасию, которого он весьма почитал. Во время молебна внутренности его вошли на свое место. Больной, к полному удивлению врачей, совершенно оправился и не испытывал больше приступов боли.